Говорит Радио Свобода. Россия выводит войска с грузинской территории. Выполнит ли Москва все свои обещания? Интервью с министром иностранных дел самопровозглашенной Абхазии. Суд отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Очередное интервью из нашего специального цикла к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Новости Олимпиады в Пекине. Это главные темы итогового выпуска программы «Время свободы» за пятницу, 22 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, главная тема нашей программы и самая острая тема последних двух недель по-прежнему ситуация в Грузии. Российские войска, судя по всему, покидают большую часть грузинской территории, однако Москва заявляет, что оставит так называемых миротворцев не только в Южной Осетии и Абхазии, но и в буферной зоне за пределами этих самопровозглашенных республик. Со своей стороны Тбилиси выразил протест против создания таких зон. О последних событиях в Грузии рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Со второй половины дня в пятницу российские части начали оставлять город Гори в центре страны, а также автотрассу, соединяющую Тбилиси с Черноморским побережьем. Во всяком случае, вместо 8 блокпостов на автотрассе остался только один у въезда в город. Да и тот, по мнению секретаря Совета национальной безопасности Грузии Александра Ломая, прикрывает отход российских войск из Гори, Хашури, Карелии и других городов в центральной Грузии. Колонны российских войск непрерывно движутся в сторону Цхинвали, и лишь после демонстрации этих кадров по всем каналам грузинского телевидения становится ясно, насколько многочисленны войска, введенные на территорию Грузии. Достаточно сказать, что только из Гори выведено около 100 единиц тяжелой военной техники. Государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили подтвердил в интервью «Радио Свобода», что российские войска начали уходить из центральных регионов Грузии. При этом государственный министр не смог твердо сказать, что это окончательный уход всех частей, но все-таки был в отличном настроении.
Они наконец начали уходить, они не уходят, они начали пока. Уйдут, когда последний оккупант покинет грузинскую территорию везде, и в Горе, и в Абхазии, и в Южной Осетии. Обязательно заработает и трасса заработает, и какао будет, и чай. Ну, по-моему, они первым долгом должны были это выйти из своей подписи, своего же президента. Ну, а потом, я думаю, что они оказались в очень такой не совсем благоприятном положении, когда три раза президент говорил, что ухожу и не ходил. Что-то получилось по-английски. Обещал и не уходил. Хотя обещал француза. Пока не знаю. Ну, они начали уходить.
Руководитель информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Ашота Утиашвили, подтвердив начало вывода войск из Грузии, сообщил «Радио Свобода», что ситуация в западной части страны менее радостная.
Только пока из Гори уходят, но в западной Грузии пока все по-прежнему. А они сейчас уходят из Гори, но не знаем, какие позиции они будут занимать.
Ожидается, что автотрасса Тбилиси-Поти заработает в ближайшее время. Войска остаются и в Зугдиди. Но этот город расположен в зоне безопасности грузино-абхазского конфликта, и вряд ли оттуда уйдут российские миротворцы. Кроме того, российские военнослужащие остаются по всему периметру границ Южной Осетии и Грузии в зоне безопасности, которая углубляется в грузинскую территорию на несколько километров. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Итак, Россия все-таки отводит свои войска Запад, и Тбилиси считает, что Москва нарушает собственные же обязательства, предусмотренные соглашением о прекращении конфликта. В частности, Россия указывает на то, что нахождение ее войск на территории Грузии за пределами Южной Осетии и Абхазии нарушает нормы международного права. Так ли это? Вот мнение профессора Принстонского университета Анны Марии Слоттер, бывшего президента Американской ассоциации по вопросам международного права. С ней побеседовал мой коллега Марк Крут.
Являются ли действия российской армии в Грузии нарушением норм международного права? Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на действия российских военных. Если говорить о продвижении войск за границу Южной Осетии на территории Грузии, не являвшейся международно признанными зонами конфликта, то в определенной степени эти действия можно назвать прямой агрессией в отношении суверенного государства. Использование военной силы, направленное против политической независимости и территориальной целостности другого государства, явное нарушение Хартии ООН. Впереди нас ждут острые дебаты о том, где и в какой степени Россия перешла эту черту. Ведь если говорить об ответе России на использование военной силы в регионе, где находились ее миротворцы, то с точки зрения международного права это вполне может быть рассмотрено как защита собственных граждан, а скорее даже как защита международно признанного миротворческого контингента. В этом случае немедленный военный ответ России теоретически может быть признан обоснованным с правовой точки зрения. Однако, чем дальше мы уходим от первых действий России по защите своих миротворцев к последовавшей военной операции, которая выглядит со стороны как желание преподать Грузии урок, тем очевиднее все это выглядит со стороны как агрессия. Повторюсь, это незаконное использование силы против суверенного государства, что является нарушением статьи 24 Хартии ООН.
В Тбилиси считают, что, оставаясь на территории Грузии, российские военные грубо нарушают условия мирного соглашения, подписанного президентами Грузии, Франции и России, согласно которому Россия незамедлительно должна была прекратить всякие военные действия и вывести из страны все свои соединения. Об этом же немного в других словах сказал на этой неделе и французский министр иностранных дел Бернар Кушнер. Чем является соглашение о прекращении огня с точки зрения международного права?
Соглашение о прекращении огня не является документом, обязательным для исполнения с точки зрения международного права. Россия сказала свое слово, однако это слово не обладает таким же правовым весом, как Хартия ООН или, например, мирное соглашение, ратифицированное двумя враждующими странами. В соответствии с международным правом вы можете подписать меморандум о взаимопонимании с другой страной. У такого меморандума не будет прямой юридической силы. Это всего лишь соглашение. Его текст может обязывать стороны каким-либо действием, однако с правовой точки зрения такой документ не будет ничего значить. По моему мнению, нарушение России норм международного права заключается в том, что она агрессивно использует силу против другого государства, а неспособность соблюдать заключенные ей же соглашения – это не прямое нарушение, а лишь косвенное подтверждение того, что с точки зрения международных законов Москва делает нечто, чего она делать не должна.
Существуют ли в современном мире прецеденты, подобные нынешним действиям России, то есть продолжение оккупации и военных действий на территории другой страны после достижения соглашения о прекращении огня?
Если вспомнить войну в бывшей Югославии, во время нее заключалось несколько подобных соглашений, и все они проваливались. Так что в нынешней ситуации в Грузии и Южной Осетии нет ничего нового. Это случалось во многих региональных конфликтах по всему миру. Отличие в том, что в попытках разрешить нынешний конфликт участвует президент Франции Николя Саркози, который выступает от лица Евросоюза, и Соединенные Штаты. И те, и другие однозначно дают России понять, что бы ни послужило причиной военных действий в зоне грузино-осетинского конфликта, то, что происходит сейчас, это нарушение норм международного права, которое будет иметь для Москвы последствия.
С профессором Принстонского университета Анна-Марией Слоттер беседовал мой коллега Марк Крутов. Одной из самых важных составных частей грузинского конфликта является проблема непризнанных республик на ее территории Южной Осетии и Абхазии. Вчера в обеих прошли так называемые народные сходы, на которых было принято обращение к России с призывом признать независимость этих самопровозглашенных республик. Наш специальный корреспондент Олег Кусов находится в Сухуме. Вот что сказал в интервью ему абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба.
Ну, вообще, народные сходы – это такая традиционная форма волеизъявления абхазского народа, которая сохранилась с очень давних времен. И до сегодняшнего дня она использовалась обществом как вот самое высшее проявление воли народа. И такие сходы даже в советское время проводились. И был известный такой сход в 1989 году, когда народ потребовал выхода из Грузинской ССР, созданной Сталиным. А сейчас мы вот приняли решение провести съезд в столице Абхазии, в Сухуме, на центральной площади. И собралось беспрецедентно большое количество людей, более 50 тысяч. Такого количества никогда раньше не собиралось на сходах, которые всегда традиционно проводились в селе Лыхны, на Большой Поляне перед дворцом владетельного князя Абхазии. Народ высказался за признание России Абхазии, обратился, собственно, к руководству Российской Федерации с тем, чтобы была признана наша государственность и ее независимость. Вот в этом смысле мы продемонстрировали уже все виды волеизъявления, которые существуют. И референдум, который был проведен в свое время, на котором более 97% проголосовало за независимое государство. Обращение парламента, которое неоднократно было и опять было повторено. И обращение президента, который также обратился к руководству России с просьбой признать независимость Абхазии. И вот как последнее, наверное, такое кульминационное, такая точка, это вот всенародный сход.
Сергей Миронович, а какова сегодня ситуация в Кадурском ущелье, там, где располагались грузинские силовые структуры, и в Гайском районе?
Сейчас в Кадурском ущелье ситуация стабильная, спокойная, там весь регион взят под юрисдикцию абхазских властей. Некоторые люди, которые прятались в лесах, начинают возвращаться. Дано поручение организовать административно-хозяйственную там деятельность нормальную.
А если сейчас у вас связь с Южной Осетией, какие контакты на всех уровнях, политическом, гуманитарном?
Ну, с Южной Осетией и с Приднестровьем у нас постоянные контакты, каждый день. По телефону мы связываемся, по другим видам коммуникации. Сегодня я разговаривал с министром Приднестровским и министром Осетинским. Координирую наши действия.
Сказал абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба в интервью специальному корреспонденту «Свободы» Олегу Кусову. А мы продолжим разговор о различных аспектах конфликта на территории Грузии. Сейчас о гуманитарной стороне. Две недели назад на грузинской территории находились граждане России, которые приехали туда в летний отпуск или повидаться с родственниками и друзьями. Там их и застали военные действия. До сих пор некоторые из них не могут вернуться назад. Авиационное сообщение между Россией и Грузией прервано. Как добираться домой, неизвестно. Об одном из таких случаев Тамара Леленкова.
Каждый год в августе Лариса с мужем и тремя детьми уезжают из Москвы в Кутаиси, где живут родственники мужа. Политики могут спорить между собой и делить территорию, а семейные связи остаются семейными связями, вне зависимости от внешних обстоятельств, во всяком случае для нормальных людей. Поэтому в этом году, как и в прошлом, семья Ларисы поехала отдыхать в Грузию. Однако вернуться обратно уже не смогла. Регулярные рейсы гражданской авиации российская сторона отменила сразу после начала конфликта.
Надо ехать в Москву, детям в школу, мужу на работу. А ехать неизвестно как, потому что аэропорт Капитнари, который здесь неподалеку находится, из которого у нас билеты, он разрушен, насколько я знаю. А единственный другой путь – это ехать в Тбилиси. А в Тбилиси пока доехать невозможно, поскольку горе закрыто, дорога в горе перекрыта. В Кутаиси обстановка совершенно спокойная, потому что город не бомбили. Ну, есть какая-то паника среди местного населения, в смысле, они боятся войны, боятся атак. Естественно, любой человек боится. Как русским, тут никакой ненависти не чувствуется. И заходишь в магазин, тебе улыбаются. Точно так же и все продают, не вопрос. А информация здесь только односторонняя, только грузинских средств у нас информация. Российских нет никаких. Я не слышала ни одного слова российских новостей с 1 августа. Ничего не знаю. Конечно же, грузинам страшно. И вот мама моего мужа, моя свекровь, она очень боится отпускать его в Москву. А билеты наши от авиакомпании «Сибирь», естественно, пропали. Ну, в том плане, что авиакомпания говорит, что, может быть, когда-то их компенсирует. Ну, и вот что нам приходится здесь сидеть, ждать. Но есть еще какой-то другой путь, наверное, через Батуми до Стамбула, а потом отсюда в Москву. Но мы не пробовали, он какой-то страшно дорогой, безумный. Во-первых, сейчас от Кутаиси до Батуми 150 километров, а до Тбилиси 300. Представьте, трое детей маленьких, и ехать с ними 500-600 километров, если ехать вокруг горя, это достаточно опасно и страшно, и выдержат ли они. Мне кажется, что стоит лететь дорогим путем, но там более безопасным и более удобным. Конечно, я волнуюсь, что детям в школу и хочется в Москву. И такая ситуация, что ты не знаешь, как все это закончится и когда. Возможно, что придется нам весь сентябрь здесь просидеть. Ведь этот вот путь из Батуми в Стамбул, он еще не отработан. То есть говорят, что, возможно, 1 или 2 сентября Турция пошлет самолет в Батуми, а может, не пошлет. И тогда, когда спадет эта ситуация нагнетания, ситуация ехать в Тбилиси, И там сколько-то времени ждать, пока не попадется какой-нибудь самолет до Харькова или до Киева. Ну, по крайней мере, как бы мы все живы, и по нашей семье это не отражается, вот эти конфликты, которые происходят. Ну, в нашей русско-грузинской семье тихо и спокойно.
Семья Ларисы, как и многие другие российские семьи, до сих пор находится на территории Грузии. Когда и каким образом они смогут вернуться в Россию, сегодня не знает никто. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
И еще одна гуманитарная и правозащитная проблема, связанная с конфликтом в Грузии. Российские правозащитники намерены выяснить, на каком основании в военных действиях в Южной Осетии принимали участие военнослужащие срочной службы. Ведь по закону воевать в горячих точках за пределами России обязаны лишь служащие по контракту. Всего в ходе конфликта, по официальным данным, погиб 51 военнослужащий. Из них как минимум 5 солдат-срочников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В самом начале конфликта в Южной Осетии руководство российского военного ведомства отрицало, что в военных действиях принимают участие солдаты срочной службы. Но после того, как из российских регионов начали поступать сообщения о похоронах погибших солдат-срочников, Минобороны несколько изменило тактику. В Генштабе признали, что в составе войск, участвующих в операции по принуждению Грузии к миру, было задействовано незначительное количество призывников из частей, дислоцированных в районе Владикавказа. Точная цифры военные не называют. В списке военнослужащих, погибших во время конфликта, который публикует газета «Комсомольская правда», 51 фамилия. 5 человек обозначены в нем как солдаты по призыву. Это рядовой Анар Алиев из Ростовской области, рядовой Сергей Матрикало из Костромской области, рядовой Олег Кусмарцев из Пензенской области, Максим Пасько из Москвы и уроженец Башкортостана Дмитрий Бурденко. Напротив других фамилий буквы КС. Это значит, что они служили по контракту. Но все эти данные требуют серьезных уточнений, считает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Есть специальный закон 95-го года о предоставлении военнослужащих для миротворческой операции, в котором написано «за границу». Только добровольно и только по контракту. В Главную военную прокуратуру мы уже обращение написали, чтобы они провели проверку и сообщили, что происходит. Понимаете, почему мы беспокоимся? Ну, то, что война, это я даже сейчас пока за скобки выношу. Если военнослужащий по контракту становится инвалидом, он у меня получает военную пенсию, он у меня может лечиться, потом его должны лечить там военные и так далее, и так далее. А если у меня призывник получает инвалидность, его выбрасывают с военной службы, и он получает свои 2000 в месяц. И все. У нас президентская прибавка с 1000 рублей к инвалидам только по Чечне. А это как назовется?
Говорила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. В России проходят похороны солдат, погибших в Южной Осетии. На днях в Ростовской области похоронили 2 военнослужащих. По словам военного комиссара Ростовской области Анатолия Трушкина, среди солдат из Ростовской области, погибших в Южной Осетии, нет ни одного срочника. Однако эти слова отрицают родители погибших. Рассказывает мой коллега Григорий Бочкарев.
Как рассказала нам председатель комитета солдатских матерей Дона Любовь Горнушечкина, в поселке Иловский Целинского района на прошлой неделе похоронили Анара Алиева, проходившего военную службу по призыву. А родители погибшего в Южной Осетии Антона Горькового, 1985 года рождения, который был похоронен в городе Аксай, утверждают, что их сын не был контрактником. Никакого контракта сын не подписывал, твердо заявил отец Антона Иван Петрович. Если бы это случилось, я бы знал обязательно. Он категорически отверг предположение, что Антон мог не сообщить родным о подписании контракта. Я говорила с сыном по телефону всего за 2 дня до его гибели. Я прямо его спросила: «Ты подписал контракт?» Он ответил: «Нет», заявила сразу после похорон сына и мать Ольга Семеновна. Антон Горьковой, военнослужащий 135-го мотострелкового полка, был убит пулей снайпера 9 августа этого года. Вместе со своим батальоном погибший оказался в той самой автоколонне, которой руководил командующий 58-й армией генерал Хрулев. Колонна шла на помощь российским миротворцам. Через 2 месяца дома готовились встречать Антона и его родители, 2 брата Алексей и Иван, любимая девушка и многочисленные друзья.
Из Ростова-на-Дону передавал Григорий Бочкарев. В ситуацию с присутствием в зоне грузино-южно-осетинского конфликта российских призывников намерена вмешаться Общественная палата, рассказывает член комиссии палаты по расследованию военных преступлений в Южной Осетии Алла Гербер.
Комиссия Общественной палаты обратилась в Министерство обороны с просьбой ответить на мой запрос. Пока, по-моему, ответа нету. Это нарушение закона, элементарное. Преступное нарушение закона. Потому что не могут солдаты-срочники, во-первых, до 12 месяцев они не могут, а в дальнейшем только по их согласию. Если они признали, что там небольшое количество солдат-срочников есть, то теперь наша задача добиться, чтобы они сказали, сколько этих солдат.
Говорила член общественной палаты Алла Гербер. Российские военные не имели права посылать призывников в зону грузино-южно-осетинского конфликта. Так считает военный аналитик Виктор Баранец. Впрочем, и большинство контрактников оказались на войне не по своей воле. Их просто вынуждали подписывать контракты.
Произошло преступление. Я могу сослаться на ту фразу, официальную фразу, которую в большой аудитории сказал некогда заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков, что мы будем неукоснительно выполнять распоряжение правительства, которое запрещает посылать солдат-срочников в горячие точки. Это уже достаточно для того, чтобы родители солдат, срочников, погибших во время вот этого конфликта, они подали в суд на Министерство обороны. Как идет формирование контрактных частей? Солдат-срочников, которые бы соглашались переходить контрактники, катастрофически не хватает. Это великий дефицит. Они не хотят идти на стартовую зарплату, которая там 7,5-8 тысяч рублей. Тогда что делают командиры? Сажают в клуб там или выстраивают на плацу солдат, прослуживших полгода, и говорят, что если вы с нами не подпишете контракт, мы вас пошлем в Чечню или там в другую горячую точку.
Это было мнение военного аналитика Виктора Баранца. Он считает, что контрактников в российской армии могло бы быть больше, если бы государство повысило им зарплату и предоставляло бы квартиры. Но пока ни того, ни другого не происходит, и солдаты подписывают контракты на прохождение воинской службы под давлением командиров и старослужащих. Чем такая профессиональная армия отличается от непрофессиональной, непонятно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 22 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Вот главные темы второй половины часа. Суд отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Очередное интервью из нашего специального цикла к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Президентская кампания в США накануне съезда Демократической партии. Новости Олимпиады в Пекине. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается вывод российских войск из Грузии. Сегодня российские подразделения покинули город Гори. Сообщается о передвижениях российских колонн из внутренних районов Грузии в Абхазию и Южную Осетию. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Об этом заявил заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. По его словам, данная мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Грузии. Новый посол США в Москве Джон Байерли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела Цхинвали грузинскими войсками. Тем не менее, дипломат отметил, что впоследствии российская армия зашла слишком далеко на грузинскую территорию. После конфликта с Россией Грузия нуждается в помощи на сумму до 2 миллиардов долларов, сообщило сегодня американское агентство по оказанию помощи. Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Таким образом, суд поддержал позицию следствия, утверждающего, что экс-глава ЮКОСа должен продолжать отбывать срок. В России сегодня день государственного флага. Около 300 правозащитников и активистов оппозиции провели у Дома правительства в Москве митинг в память о августовских событиях 91 года. В Баку в результате взрыва на электроподстанции 2 человека погибли, 3 ранены, ведется расследование. В правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. На западе Афганистана в провинции Герат в результате авиаудара сил международной коалиции убиты 30 талибов. Выборы президента Пакистана назначены на 6 сентября, сообщила Национальная избирательная комиссия. Прежний президент Первез Мушарраф подал в отставку под угрозой импичмента со стороны парламентского большинства. Бывший командир спецбатальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев уволен в запас. Официальных комментариев по этому поводу нет.
20:32 в Москве. Сегодня пятница, 22 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Вторую часть итогового выпуска программы «Время свободы» начнем с одной из самых главных российских тем. Речь пойдет о решении суда в Чите. Михаилу Ходорковскому отказано в условно-досрочном освобождении. Таким образом, суд поддержал позицию следствия, которое считает, что экс-глава ЮКОСа должен продолжать отбывать срок. Напомню, Ходорковский отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. В рамках второго уголовного дела ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Отказ судьи Читинского районного суда Игоря Фалилеева в удовлетворении ходатайства адвокатов об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского для сторонников и защитников экс-главы ЮКОСа был ожидаем. Еще в первой части судебного заседания представители Управления исполнения наказаний и обвинитель попросили суд отказать Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Начальник Читинского СИЗО Владимир Клюкин и начальник колонии города Краснокаменск Александр Рябко зачитали характеристики на Михаила Ходорковского, из которых следует, что для окончательного исправления бывший глава нефтяной компании должен отбыть свой срок до конца. Подробнее рассказывает сотрудник пресс-центра адвокатов Михаила Ходорковского Максим Дбар.
В этих характеристиках и начальник колонии, и начальник СИЗО сказали, что, по их мнению, Ходорковский должен получать условно-досрочное освобождение. На что адвокаты вполне резонно заметили то, что все эти характеристики, которые были даны этими людьми, во-первых, содержали в себе очень большую долю субъективизма, а во-вторых, эти характеристики диаметрально расходились с теми, которые давали эти же люди ранее.
А вот как мотивировал свою просьбу к суду в заключительном слове прокурор Алексей Федоров.
Категорически потребовал от суда не удовлетворять ходатайство адвоката Михаила Ходорковского. Свою точку зрения он мотивировал тем, что Михаил Ходорковский не раскаивался. Это действительно так. Михаил Ходорковский еще раз сказал, что он не признает своей вины по тем обвинениям, которые ему были предъявлены, на основе которых был вынесен ему приговор. А также не возместил ущерб по иску Федеральной налоговой службы в размере 17 миллиардов, ну и каких-то там миллионов тысяч и так далее. Также прокурор мотивировал свою точку зрения о том, что Михаилу Ходорковскому не следует предоставлять право на условно-досрочное освобождение тем, что в отношении Михаила Ходорковского сейчас расследуется еще одно уголовное дело, по которому мерой пресечения выбран арест.
Как ранее отмечали адвокаты, в соответствии с требованием закона раскаяние или степень возмещения ущерба или вреда не учитывается при определении права человека на условно-досрочное освобождение. Все эти доводы на решение суда не повлияли. Впрочем, защита не питала иллюзий и к отказу в удовлетворении ходатайства была готова, говорит адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.
К моменту начала рассмотрения дела даже надежды практически не оставалось, поскольку мы получили целый ряд недвусмысленных сигналов, свидетельствующих о том, что наши оппоненты, назовем их так, это те люди, которые в свое время добились ареста Ходорковского, а позднее добились возбуждения второго уголовного дела, продолжают внимательно следить за его судьбой и делать все для того, чтобы его пребывание в тюрьме продлить на неопределенно долгое время. И эти люди сохранили достаточно власти для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать незаконное давление на всю нашу правоохранительную систему.
Правозащитники считают, что отказ суда не оправдан со многих позиций. В первую очередь потому, что даже в случае успеха Михаил Ходорковский на свободу выйти не сможет. Сейчас он является фигурантом еще одного уголовного дела, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Новый уголовный
одно дело, еще более нелепое, чем первое. Но, тем не менее, вот умные юристы говорят, что они бы сделали таким образом, чтобы сохранить лицо. Удовлетворили бы просьбу об условном досрочном освобождении, поскольку Михаил Борисович наверняка имеет на это основание. Уже больше полсрока прошло, и нету нарушений режима. Но они могли бы тут же взять его под стражу по подготовке к новому делу. Но, знаете, сила есть, ума не надо. Просто отказали бы условно-досрочном освобождении, чтобы показать, наверное, какие они крутые.
А вот что по поводу сегодняшнего решения районного Читинского суда сказал президент фонда «Индем» правозащитник Георгий Сатаров.
Федеральный уровень и высшая власть, которая, собственно, и затеяла всю эту историю с преследованием Ходорковского, которая в связи с этим есть как интересы, так и опасения относительно его выхода на свободу. Но для них такие нюансы, так сказать, под каким соусом он будет находиться за решеткой, как человек, отбывающий срок по уже непринятому судебному решению, или как подследственный, им более-менее все равно.
Решение районного суда по закону может быть обжаловано в течение 10 дней. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сохранялась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможном досрочном освобождении Михаила Ходорковского? Об этом говорим с бывшим главой аналитического управления ЮКОСа, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». От российских тем перейдем к международным. Среди главных международных событий ближайших месяцев – кульминация президентской кампании в США и выборы главы государства чуть меньше, чем через 3 месяца. В понедельник открывается съезд Демократической партии, на котором будут официально утверждены партийные кандидаты на пост президента и вице-президента. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с экспертом о последних событиях президентской кампании в США.
Согласно результатам последнего совместного опроса телекомпании CBS и газеты «Нью-Йорк Таймс», всего за 2 недели Маккейн нанес тяжелый удар рейтинговому преимуществу Обамы. Этот вывод подтверждается итогами опроса телекомпании NBC и газеты Wall Street Journal, согласно которым молодой сенатор из Иллинойса утратил лидерство. Усреднив результаты опросов 7 независимых авторитетных социологических служб, телекомпания CNN пришла к выводу, что преимущество Обамы с середины июля упало с 8% до 1%. Сегодня аудитория разделилась между ним и Маккейном в соотношении 45-44. Чарльз Гринволд, профессор политологии университета Миллерсвилл в Пенсильвании, отмечает, что какие-то выводы делать пока рано, хотя налицо новые тенденции. Эта гонка будет продолжаться вплоть до дня выборов 4 ноября, как и все предыдущие. Но что интересно, если до начала 1980-х годов предвыборная кампания вступала в активную фазу только в начале сентября, то в нынешних выборах эта фаза длится фактически около 3 лет. То есть кандидаты уже через год после президентских выборов дали резкий старт новой президентской кампании. Сейчас в условиях примерного равновесия обоих кандидатов, какие инструменты они могут взять на вооружение, чтобы обеспечить себе перевес? Скорее всего, самым популярным станет выпуск обеими сторонами новых серий рекламных роликов, которые будут содержать намного больше атакующей лексики и негатива по отношению к сопернику. Хотя для агитационных усилий каждой стороны характерны свои нюансы. Так, руководитель компании Джона Маккейна в каждое послание сенатора всегда одновременно закладывает 2 тезиса – позитивный и негативный. Барак Обама же в целях повышения рейтинга стремится окружать себя аурой звездности, прибегая к помощи знаменитости шоу-бизнеса. Если он выиграет выборы, это отчасти будет заслуга популярнейшей телеведущей Опры Уинфри, которая всегда приходила на помощь, когда позиции Обамы находились под угрозой. Если сегодня общественное мнение качнулось в сторону Маккейна, значит ли это, что избиратели в принципе предпочли бы видеть республиканцев в Белом доме 3-й срок подряд? Признавая, что администрация Буша поспешно и неуклюже применяла военную силу там, где скорее требовались средства дипломатии, избиратели все же в массе своей хотят иметь администрацию компетентную и опытную в вопросах национальной безопасности. Сегодня сенатор Маккейн для них служит лучшим вариантом главы такой администрации. Американская общественность, пережив период очарования незаурядным красноречием Обамы, все больше убеждается в ограниченности его опыта. Но это сопровождается экономическим облегчением, вызванным падением цен на бензин. И если они начнут опять расти, избиратели обвинят в этом республиканцев. Многие опять повернутся, я думаю, к Обаме. Так политолог Чарльз Гринволд прокомментировал резкое сокращение отставания республиканца Джона Маккейна от демократа Барака Обамы в ходе предвыборной гонки.
Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит историческая тема. В эти дни исполнилось 40 лет вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. Танки положили конец Пражской весне 68 года. Мы продолжаем серию историй в рамках программы «Время свободы» о событиях 40-летней давности. Мы уже рассказывали о мероприятиях в Праге и других чешских городах, посвященных этой драматической дате. Среди них выставка плакатов, которые тайно развешивали на улицах противники оккупации. Выставка устроена прямо под открытым небом на Вацлавской площади Праги у памятника святому Вацлаву и у Национального музея, который был тогда сразу захвачен советскими войсками. Именно здесь сделаны самые известные снимки, на которых стоят советские танки, окруженные протестующими пражанами. Сейчас это место сбора туристических групп из разных стран, в том числе из России. Наш корреспондент в столице Чехии Александра Вагнер спросила у нескольких туристов, что они думают по поводу увиденного.
Мы помним события 1968 года, потому что в это время мы были в Лондоне и знаем, что произошло в Праге. Но мы никогда не видели раньше этих плакатов. Что меня поразило, это юмор, с которым люди реагировали на события. Это характерный чешский юмор, что еще сильнее усиливает впечатление. Мы ничего подобного до этого не видели, но эти фотографии нам нравятся.
Я думаю, эта выставка посвящена тому, что сейчас вся Европа и весь мир думает, что русские войска ворвались в Грузию. Не знаю, кто устраивал эту выставку, но я считаю, что люди хотят показать здесь, всему миру, в Европе, что вот как русские войска в 68-м ворвались в Чехию, так они ворвались сейчас в Грузию. Я думаю, что это неправильно.
Мне кажется, такие выставки должны организовывать каждый год и напоминать обществу, что произошло. Я один из тех, кто пережил эти события. Тогда я был студентом. Меня потом исключили из вуза, потому что я участвовал в голодовке перед зданием Коммунистической партии Чехословакии. Исключили меня и еще 20 человек. Сотрудники органов тогда ходили и фотографировали все, что происходило. Ситуация сильно изменилась. Сегодня в Чехии русские везде. Поедьте в Карловы Вары, да и тут на Вацлавской площади они есть. Так что мне кажется, это смешно.
Также это такой смешный до цела тодлето.
Я надеюсь, люди найдут время, чтобы посмотреть эту выставку и понять, что здесь произошло после того, как русские вторглись в Чехословакию и остановили реформы Дубчика. Я из Лондона, но моя жена чешка. Она вынуждена была покинуть Чехословакию после тех событий и приехала в Англию, как и множество других чехов.
Ну, судя по картинкам, это какие-то довоенные годы. Точной концепции мы не знаем.
Отличная выставка. Я пережила эти события и сейчас смотрю, нет ли на какой-нибудь фотографии меня. У здания чешского радио во время демонстрации мне ранили ногу. К счастью, мне не пришлось, как многим пражанам, бороться за жизнь. Но я чувствительна к воспоминаниям того времени.
Многочисленные плакаты политического содержания – одна из черт объединяющих события в Праге в 1968 году и бархатную революцию 1989, в ходе которой был свергнут коммунистический режим. Чешский славист, сотрудник Бременского института изучения Восточной Европы Томаш Гланц, будучи студентом, участвовал в бархатной революции.
В 1989 году, как и тогда, летом 68-го, появилось в пражских улицах невероятное количество всякого рода лозунгов, стишков, фольклора, который частично был трагичен, частично работал с очень комичными средствами, и в этом плане есть параллели. А так, конечно, процессы оба отличаются друг от друга резко.
Некоторые деятели 68-го года очень активно участвовали в событиях 89-го года и даже, в общем, сыграли, может быть, решающую роль.
Это правда. Александр Дубчик в первые дни бархатной революции появился впервые после 20-летнего почти перерыва перед общественностью. Вацлав Гавел, который сыграл принципиальную роль, тоже был уже в 60-е годы известен как молодой драматург и журналист, поэт. Это факт. Но процессы своему характеру, конечно, очень резко отличались друг от друга. Если 68-й год – это строительство человеческого коммунизма, во многом вопреки обстоятельствам интернациональным и политическим, то 89-й год – это крушение системы, не ее строительство или улучшение, а крушение, процесс, который, учитывая обстоятельства, был неизбежный, а не состоялся вопреки обстоятельствам внешним. Так можно было бы продолжать, перечисляя огромные различия между этими двумя процессами.
Таким образом, если 68-й год – это была попытка строительства или построения социализма с человеческим лицом, то уже 89-й в основном носил характер не только антикоммунистический, но и антисоциалистический.
Безусловно. Это был процесс, который привел к неизбежному крушению той системы, которая нанесла за прошедшие 20 лет, с конца 60-х до конца 80-х, ущерб морально-ментальный чешскому или чехословацкому обществу, для которого нет в 20 веке никаких аналогов.
Вы имеете в виду саму оккупацию или последовавший после оккупации режим так называемой стабилизации?
Я думаю, что мы не вправе винить в этом колоссальном ущербе, который был нанесен, только оккупантов из советской армии и ее помощников из стран Варшавского договора. Конечно, этот чудовищный маразм, который в 70-е, 80-е годы захватил так много сфер чешского общества и интеллектуального, и во всех его слоях, он был, с одной стороны, инициирован оккупацией, но дальше его проводили и сами жители Чехословакии, и было бы, конечно, неответственно винить в его происшествии и последствиях только одну советскую армию.
Но все-таки этот период был для диссидентов, для людей, не согласных с тем, что происходит, и временем осмысления Пражской весны и оккупации. Известна знаменитая полемика между Вацлавом Гавелом и Миланом Кундерой, писателем Кундерой, по поводу того, что это были за события и как они повлияли на чехословацкое общество. Вот вы были тогда очень молодым человеком. Все это осмысление какое-то играло для вас роль? Вы понимали, что вы делаете в 89-м году?
Для меня это играло принципиальную роль, поскольку я имел то счастье, что вырос в семье, которая этим кругом диссидентов была близка, хотя в них не входила в них непосредственно. Таким образом, я с этой средой сталкивался с детства, и с ее продукцией, с ее текстами, с ее мифологией. И вы совершенно правы, что если 70-е, 80-е годы нанесли большой ущерб чешскому и чехословацкому обществу, то в случае отдельных случаев, небольших маргинальных групп инакомыслящих, это был период, наоборот, большого расцвета, поскольку когда, как не при некотором тоталитарном режиме, может расцветать свобода вопреки обстоятельствам.
Сейчас эпоха стабилизации 70-х и первой половины 80-х годов в чешском обществе чрезвычайно популярна. Достаточно посмотреть на цифры поддержки Компартии, на волну ностальгии, которая, в сущности, конечно, характерна и для других постсоветских стран. Так вот, можно ли сказать, что чешское общество изжило социализм полностью?
Это большая проблема 90-х и теперешнего десятилетия. Эта ностальгия, она построена на отказе очень многих граждан в Чешской Республике от такого последовательного осмысления и собственного прошлого, и прошлого собственной страны. Конечно, это было время их молодости, это было время, когда они жили так, как сочли нужным, и сейчас задним числом ищут оправдание для этого стиля жизни. И, к сожалению, и в чешской политической элите есть голоса, которые поддерживают это смягчающее ностальгическое отношение к 70-м и 80-м годам, не говоря последовательную, я бы сказал, жесткую правду о всех процессах, которые тогда происходили и последствия которых мы встречаем до сих пор.
Я беседовал с чешским словистом Томашем Гланцем. И в заключении сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» о том, что происходит на Олимпиаде в Пекине. Так, очередной соревновательный день игр уже за 3 дня до их конца. Последние свершения и происшествия на Олимпиаде обсуждает мой коллега Андрей Шароградский и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Олег, я думаю, вы согласитесь, что сегодняшний соревновательный день Олимпиады по накалу борьбы был самым интересным.
Ну, он может быть одним из самых. Действительно, он так вроде бы и не самый насыщенный. 21 комплект наград, видали мы и больше. Больше 30 было, как, кстати говоря, будет и в субботу. Но складывается все так, что не только цифрами как бы все это определяется. Естественно, говоря о драматизме, мы в первую очередь должны сказать о женской эстафете 4 по 100 метров, легкоатлетическом виде, естественно, где драматизм начался еще вчера в предварительных забегах, когда сборные США, ну и у женщин, потом и у мужчин, обе команды выбыли еще на предварительной стадии, потому что традиционно не умеют передавать эстафетную палочку, но они просто это не тренируют. И вот сегодня постигло такое же разочарование женскую сборную Ямайки, которая, естественно, считалась главным фаворитом, и ведь у ямайских спринтеров был уникальный шанс собрать все 6 спринтерских медалей. Ну, я имею в виду забеги на 100 и 200 метров у мужчин и у женщин, и также эстафеты 4 по 100. Ну, в итоге, поскольку мужчины впоследствии это сделали, причем сделали с мировым рекордом, кстати, очень был давний мировой рекорд, установленный 15 лет назад сборной США, так вот, ямайцы побили его, во главе, естественно, с Усаином Болтом, у которого теперь 3 золотых медали и все 3 с мировым рекордом завоеваны. Возвращаясь вот к женской эстафете, вот это был единственный, так сказать, прокол всей ямайской легкой атлетики, потому что не сумели правильно передать палочку главной фаворитке, что уж тут скрывать, и отдали таким образом свое законное первое место. Ну, кому отдали, это уж, конечно, порадует любителей российской легкой атлетики, потому что в результате олимпийскими чемпионками стали именно девушки из России.
Да, ведь был еще чрезвычайно драматичный полуфинальный матч волейбольный между сборными России и Соединенных Штатов, которые россияне, правда, проиграли, но в чрезвычайно упорной борьбе они проигрывали 2 сета, потом сумели сравнять счеты, в решающей партии уступили 15-13. Были еще прыжки в длину у женщин, где Татьяна Лебедева уступила всего 1 сантиметр. И, по-моему, когда такие события на соревнованиях происходят, все вот эти вот разговоры о командных зачетах, о медалях, какая страна завоевала больше, какая меньше, уходит на второй план.
Ну, конечно, вот мы всегда на это и обращаем внимание, да, вот когда мы ждем Олимпийские игры, естественно, нет недостатка в прогнозах, столько медалей завоевать в общем количестве или там золотых, ну, такое место в общекомандном зачете занять, секое. Обычно просто все эти разговоры занимают людей в тот момент, когда, собственно, ничего спортивного не происходит. Ну, а когда действительно, как вы правильно говорите, вот здесь на состязаниях драматизм, ну, каждую секунду присутствует, какие здесь могут быть медали. И вот это как раз и показывает, что медаль же образуется или не образуется совершенно случайно. Да, вот 1 сантиметр разделил здесь золото и серебро. Ну, а где-то это бывает 1/100 или 1/1000 доли секунды, или 1/10 очка в стрельбе, предположим. И точно так же отделяется 3-е место от 4-го. Все это действительно вот драматизм, который имеет гораздо большее значение. Как драматизм со знаком плюс, так и драматизм со знаком минус. Все это имеет гораздо большее значение, чем цифры неофициального этого общекомандного зачета. Тем более, что все равно вот тут, как я люблю повторять, срабатывает теория больших чисел. И где-то ты теряешь, ну где-то, значит, приобретаешь. Это имеется в виду та или иная страна. Где-то, наверное, неожиданные медали завоевали и россияне, и американцы, и китайцы. Ну, а где-то упустили свои, считанные, может быть. Но в целом, в результате получается, что чиновники, они как бы всегда на коне, потому что они примерно один и тот же прогноз дают. Но действительно, стоит ли уже так много говорить об этом прогнозе, когда мы видим вот здесь реально из чего состоят все вот эти медали, и золотые, и серебряные, и бронзовые, и даже самые обидные четвертые места. Вот мы видим, что это все из себя представляет.
И еще надо отметить, что спорт, он глобализируется. Иногда победившие сборные руководят специалисты совершенно другой страны, поэтому кто, как, какой вклад внес в эту победу, уже, по-моему, становится неважным. И все-таки в заключении нашего разговора я напомню именно медальный расклад. У Китая 89 медалей, из них 47 золотых. Соединенные Штаты завоевали 101 медаль, 31 золотая. По числу завоеванных наград высшей пробы на третьем месте идет Великобритания. У нее 18 золотых медалей, в общей сложности 44. У россиян 56 медалей, но золотых пока 17.
О последних событиях на Олимпиаде говорили Андрей Шароградский, мой коллега, и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 августа. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Не пропустите. Всего доброго.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы начали это движение.
Посольство США заявило о приостановлении рассмотрения заявлений на получение виз.
Поговорим и о других проблемах.
Передача ответственности за безопасность Ирака иракским силам. Это главная цель.
Тут появились солдаты оккупационных войск. До свидания. До свидания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».